Хотел бы предложить нам сегодня представить ту атмосферу, когда первые наши братья и сестры во Христе собирались, у них не было таких собраний, как у нас, не было таких прекрасных хоров, не было прекрасных стихотворений. Они собирались и слушали Слово Божие, которое передавали ученики Христа. И что удивительно, вторая глава повествует нам Деяния апостолов, что Бог ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Мы сегодня живем во время, когда в христианстве все выстроено. Прекрасные дома молитвы, прекрасные храмы, прекрасные хоры, крестные, хождения такие. Вечера музыкальные, посвященные Рождеству Христа, Пасхе Христовой. И вот когда мы читаем Священное Писание, то мы входим вот в эту атмосферу того времени. Я хочу прочитать хорошо нам знакомый текст еще раз. Лука пишет в начале своего Евангелия. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Вторая глава повествует нам с 10 стиха такое событие, с 9. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». И уже намного позже Павел будет писать своим братьям-евреям по вере, по плоти такие слова, что «а без веры угодить Богу невозможно, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вы знаете, тогда еще не было канона Священного Писания. Именно в те первые дни, да, были пророчества, было пророчество. И мы говорим, часто говорим о том, что Малахия – это последний пророк Ветхого Завета. И вот в этом пространстве времени 400 лет небо молчало. Вы знаете, я думаю, что мы сегодня, может быть, даже так и размышляем, небо молчит. События, которые происходят сегодня в окружающем мире, они где-то в какой-то степени, созвучны в том отношении, что искренние дети Божии того времени ожидали избавления, ожидали Мессию. И сегодня Церковь ждет пришествия Христа, восхищения, вернее, от земли. Израиль сегодня ждет своего Мессию. И в этом году это, наверное, не случайно совпадение такое, что вот в эти дни, вот сегодня, завтра, да, вчера – праздник Ханука, праздник света, праздник обновления. и Рождество Христово отмечает христианство. Это не случайно. Что-то в этом есть такого, знаете, особенное, которое где-то созвучно с тем, что свет пришел в этот мир, а иудеи еще ожидают. И зажигая вот эти 9 свечей, они в некой надежде вот того преобразования, которое должно произойти в свое время в их среде, о котором говорит пророк Захария в 12 главе своей пророческой книги. Но мы сегодня с вами, будучи детьми Его, призванными еще от вечности, вспоминаем эти удивительные события. И имея Священное Писание, которое передает нам атмосферу того времени, когда Бог начал исполнять свое слово о приходе Сына Своего в мир, чтобы спасти погибающее человечество. Брат Сергей Николаевич тоже отметил, что Бог не освобождает от порока, Он освобождает нас от закона греха. Очень часто мы в наших беседах пастырских встречаемся с людьми, которые просят помолиться о каком-то конкретном грехе, не думая, что вся природа наша ветхая, она поражена грехом. Бог освобождает именно от закона греха. Бог изменяет нашего внутреннего человека. И когда Никодим пришел ко Христу ночью, и, беседуя с ним, Христос сказал, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына, Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если, опять же, вот на какое-то время окунуться, можно так сказать, в атмосферу того времени, евреи приходили мужской пол 3 раза в год в храм. 3 раза в год. А вот когда мы уже читаем Священное Писание Нового Завета, мы видим, что наши братья и сестры ежедневно собирались и исследовали Слово. Филиппийцам об этом тоже сказано. Вернее, Деяния апостолов, есть такое выражение. И вот интересно, что давайте, я бы так сказал, может быть, попытаться, что ли, нам отвлечься от наших земных забот. И мысленно, как Иоанн, находясь на острове Патмос, где-то в духе проникнуться вот этим Словом Господним. Не просто знанием, не просто традицией, установленной именно этот праздник в истории христианства, но именно атмосферой того времени, атмосферой той великой благодати, в которую Господь ввел нас, каждого, в свое время. Если вспомнить наше с вами покаяние, каждый из нас, переживая эту личную встречу со Христом, имел такие личностные переживания, испытав на себе эту благодать спасающую. Священник Захария, его жена Елизавета, Иосиф и Мария, они получили от Господа откровение, что в их семьях родятся сыновья, через которых Бог изменит мир вплоть до второго пришествия Его Сына Иисуса Христа. Я вот так представляю себе, если бы сегодня Господь пришел к каждому из нас, подобно, возможно, Захарии или Марии, как бы мы откликнулись на Его призыв? Как бы мы вообще отреагировали, если Он так сказал когда-то Захарии: «Услышана молитва твоя, у тебя родится сын», и вдруг Захария скажет: «Как это может быть? Я уже старый». Вы знаете, на самом деле мы не готовы к каким-то, образно говоря, откровениям Господним, хотя все Писание, оно боговдохновенно и открыто святым Его. Но мы не готовы вот к тому, чтобы услышать голос Духа Святого так, чтобы, откликнувшись на Него, быть соработниками Его. Мы сегодня в наше время сталкиваемся с проблемой, что да, она была всегда, это вопрос, что служителей всегда не хватало, делателей, вернее, всегда не хватало. Но то, что мы испытываем сегодня в нашем современном христианстве, не поддается вот такому, знаете, объяснению, почему люди, оканчивающие духовное учебное заведение, не идут на служение. Почему есть какая-то своего рода, знаете, конкуренция, и особенно в западных церквах приглашают, допустим, пресвитера, как они говорят, транзитного пастора, послушать его проповеди, посмотреть на то, как он будет вести общину. И в определенное время, когда ему будет назначено это время его испытательного срока, сказать: слушай, ты нам не подходишь. Я это говорю не понаслышке, я это видел, будучи в церквах братства нашего всемирного, общаясь со служителями. Вы знаете, это вот характерно в том отношении, что есть Божий взгляд, есть Божие восприятие, а есть человеческий подход. И вот эти две семьи получили откровение, что через них родятся два сына, у каждого свой, и у каждого из них будет свое предназначение. Свое предназначение. Мы сегодня живем во времени, когда благодать подходит к концу, то есть время благодати. Мы видим, что церковь или время церкви, оно подходит к заключению. И Писание говорит, что будет полнота этого числа спасенных из язычников, которые войдут в церковь. И 10 глава книги Откровения, кажется, 7 стих говорит: ангел будет во всеуслышание так говорить, и времени уже не будет. Сегодня еще есть время. Можно войти в церковь, можно покаяться. Итак, мы, читая Луку, понимаем, что он пишет своему, возможно, другу Феофилу, который наставлен в учении, но он хочет еще более его, знаете, так вот сказать, наставить так, чтобы он был утвержден в этом учении, чтобы он уже смело ходил пред Богом, можно так выразиться. И Феофил стоял как раз именно в начале пути следования за Господом. С человеческой точки зрения у евангелиста Луки было два источника. Это записи о жизни Христа, вот исследования, они уже были, да, и как он здесь и говорит в первом стихе, что как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. А второй источник был устный пересказ. И читая Евангелие от Луки, читая Деяния святых апостолов, мы можем понять с вами, что Лука общался еще с живыми свидетелями, которые именно жили еще в то время, которые видели Христа, знали его семью, знали его мать Марию, от которой он пришел в этот мир, знали через их уст о его распятии, о его воскресении, о чем Иоанн и пишет в первом послании, в первых стихах, о чем мы уже слышали от предыдущего брата. То есть он именно пользовался устными сообщениями тех, кто был очевидцем его жизни. И вот когда мы читаем 15 главу 1 Коринфянам, Павел говорит о том, что описывает силу воскресения и в чем смысл воскресения Иисуса Христа из мертвых. Он общается, говоря, что более 500 братьев явился Христос по своем воскресении. И Павел еще застал тех, кто еще был жив и видел, и общался с воскресшим Христом на протяжении 40 дней его пребывания на земле до Вознесения. Давайте еще раз прочитаем, попытаемся, может быть, как-то, знаете, проникнуть атмосферой вот того времени, когда Лука пишет, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Знаете, христианство никогда не было так богато литературой, как сегодня. Я вспоминаю наше советское время, когда в 89-м году сюда, в нашу церковь, стали поступать первые, можно так сказать, партии духовной литературы, и когда мы их разгружали и получали много книг, потому что были тогда, разгружали эту литературу. И Александр Михайлович Антонов, ответственный нашим братцем тогда был, это член нашей церкви, хорист первого хора, Он был как раз ответственным за выдачу этой литературы. Я помню, с какой жаждой мы принимали комментарии Баркли, книгу Петра Петровича Дейнека «Много молитвы, много силы», того же Библии, того же Гиллея, его словарь, такой небольшой словарь-справочник. А когда были, помню, первые книги, значит, такой, знаете, как бы сказать, не толкователь, а вообще как история церкви, забыл уже автора. Знаете, с какой жаждой мы принимали это? А сегодня подойдите, заходя в нашу церковь, вы подходите к столу около дежурного, и там лежит братский вестник, там лежит календари, допустим, и сегодня мы будем раздавать календари на следующий год. Какое отношение сегодня к этому? Мы сегодня, братья и сестры, пресыщены всем этим. Мы богатые и одновременно бедные. И вот это парадокс, можно так сказать, духовный. Итак, мы, читая, понимаем, что Лука описывает своему другу Феофилу, как происходило наше с вами, начало нашего с вами спасения. Очень важно отметить, что Лука писал не только из источников, записанных уже, да, исследователей, или устных сообщений, но важно отметить, что Лука писал по вдохновению Духа Святого. И вы знаете, мы должны признаться, что сегодня за массой этой литературы не всякая литература Боговдохновенна. У нас, я помню, в молодости один брат, который пережил 19 лет тюремного заключения за Слово Божие, говорил нам так: «Братья, когда вы получаете какую-либо книгу, хотя это редкость, помолитесь Богу, а стоит ли читать ее? Стоит ли тратить время? Посмотрите на ее содержание». Это удивительно было тоже учеба для нас того периода. Мы читаем, знаем с вами, что Август Кесарь издал повеление сделать перепись. И история говорит, что каждые 14 лет Римская империя делала перепись своего населения тех стран, где они господствовали. Но ведь руководил-то всем этим Бог. Руководил-то Бог. И вторая глава Даниила говорит нам, что Бог изменяет времена и лета. Бог ставит царей и снимает царей. Бог дает мудрость мудрым и разумение разумным. Да, мы ходим на выборы. Возможно, правильно делаем нашу социальную, может быть, позицию выражаем по отношению тех и других кандидатов. Но Бог повелел когда-то кесарю Августу сделать перепись. И вот эта перепись, она была первая, как написано здесь вот в этой, во второй главе, первый стих. И смотрите, как получилось, что и когда был издан этот указ и дошел до города Назарета, где жила Мария и Иосиф после того, когда они вернулись из Египта, похоже, они там были где-то 3 с лишним года. Смотрите, им нужно было сделать 130 километров от Назарета ради исполнения его воли и слова. Они добирались, возможно, что Мария сидела на ослике, а Иосиф шел рядом, потому что Мария ожидала рождения младенца. Мы сегодня с вами добираемся до нашей церкви по-разному. Кто общественным транспортом, кто именно на своем транспорте. Но что это для нас? И когда мы стоим в пробке, мы говорим: ну надо же, ну застрял, осталось всего немножко. Я прошлый четверг ехал с центра города, от улицы Тверской до нашего собрания, целый час посещая одну семью. Целый час ехал. И нужно было приехать в 2 часа, а я где-то приехал там, наверное, 3:30, или, может, даже где-то в начале 4-го. Я к чему говорю? Вот вчера у нас члены церкви, некоторые ехали 4 часа. 4 часа ехали в собрание. А Мария с Иосифом 130 километров. В таких условиях это был период осенний. Не так все просто было. Осенний, по всей видимости, если смотреть на праздники иудейские, осенние праздники. Сегодня в Израиле говорят очень много дождей в этом сезоне. Это хорошо. Но представить путника, который идет вот это расстояние 130 километров, идет только с одной единственной целью, чтобы прийти в Вифлеем, поставили ему галочку, вот он здесь, он родился. Вот здесь мое рождение. И все это было ради исполнения его воли и его слова. И мы знаем с вами, читая, что не нашлось им места в гостинице. Сегодня проблема тоже, может быть, сейчас ее нет, но ведь несколько лет назад эта проблема была, чтобы куда-то поехать и взять путевку подешевле, и чтобы гостиница была хорошая, и условия были, трехразовое питание, и многое другое. Но как они, я вот так размышляю, как они шли дорогой? Вы знаете, была такая благословенная возможность в 2006 году проехать из Иерусалима в сторону Назарета, Галилеи. И мы где-то доехали, наверное, где-то вдоль реки Иордан, по первой трассе, я хорошо помню. Мы доехали где-то, по 90-й трассе, мы доехали где-то примерно за 1:20. Если смотреть это расстояние до Назарета. А сколько они шли? Нам Писание не говорит об этом. Нам Писание не говорит об этом. Давайте только вдумаемся, насколько мы сегодня ревнуем о Церкви Божией, чтобы не обращать внимания на время, на нашу занятость. Это очень серьезный вопрос, братья и сестры, нам сегодня. Это вызов, вызов в лице Иосифа и Марии, которые согласились на исполнение его воли, его слова. Ангельский мир возвестил и восхитился, когда осуществилось многовековое ожидание. Петр будет писать в своем послании, что ангелы не могли понять, они хотели вникнуть вот эту тайну воплощения Божия. Эту тайну его, именно тайну, что Творец вдруг становится творением. Как это может быть? На шум смолкает. Многовековые ожидания осуществились в Иисусе Христе, что Творец родился как творение. И удивительно, почему именно пастухам? Я вот так задумался, а почему пастухам? Почему не священникам или книжникам? Ведь они-то были начитаны. И когда Ирод призвал их, они четко сказали ему, где должно родиться Христос. Но почему-то не им явились ангелы, а явились простым людям, пастухам. Возможно, эти пастухи заботились о стадах, из которых брались овцы на жертвоприношение в храм. Возможно. Но Бог избрал их простых тружеников первыми свидетелями того, что его сын пришел в этот мир. Первыми свидетелями. И уже позже апостол Павел будет писать в послании к Коринфянам такие слова, говоря: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас, для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Вспоминается опять советское время. Запрещали тогда учиться нашим братьям и сестрам в институтах, не разрешали даже, увольняли. Я вспоминаю один из съездов, который проходил тогда в стенах нашей церкви. Алексей Михайлович Бычков говорил: а у нас есть герой Советского Союза. Забыл, как фамилия, на букву Ш. Я помню, вот этот брат сидел вот здесь, вот, смотрите, от кафедры, справа у балкончика. Как-то он остался в памяти, тогда он его представил на съезде. Были у нас братья-профессора медицины, были. Были братья. Не каждому удавалось получить высшее образование. Не каждому удавалось. Основная масса всегда была из простых людей, как и сегодня. Хотя сегодня гораздо процент больше образованных в высшем образовании, да и не одно высшее образование, слава Богу. Но Павел отражает и говорит: посмотрите, братья, кто вы, избранные. Посмотрите и сегодня на себя, рядом сидящего, кто мы, избранные. Весть ангелов была мирным посланием этому миру, который очень слишком много знал о войне. Тогда Израиль был оккупирован Римской империей. Как и нам сегодня, этот праздник утешения, надежды, когда мы видим, что время нашего избавления близко, какой мы сегодня живем в атмосфере с вами. Мы каждый день молимся: Господи, останови эти войны, останови этот беспредел безнравственный. Но мы одновременно и знаем, что это время говорит нам о том, что время нашего избавления близко. Что именно кризис экономический, политический, нравственный, духовный будет в такой степени, что на фоне этого появится одна личность, которая скажет: а я вам дам мир и безопасность. И Павел скажет гораздо позже, когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. Иудейское слово «шалом» значит не только перемирие среди сражений этой жизни. Это слово «шалом», оно означает благополучие, здравость, процветание, безопасность и цельность внутреннего человека, а потом уже внешнего. Наверное, еще, наверное, больше имеет это слово значение «шалом», «мир». Мы говорим: мир вам, братья и сестры, когда начинаем собрание. Это слово имеет огромнейшее значение, когда мы так друг друга приветствуем. Но мы знаем, что ангелы славили Бога в момент творения вселенной. И Иов, ему было открыто, и он пишет, 38 глава, 7 стих, такие слова: «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». То есть, когда Бог сотворил этот мир, ангельский мир ликовал. Как же было красиво! Космонавты, которые летают на Луну или летают в космос, они говорят: какая же Земля красивая! У Бога все красиво, у Бога все прекрасно. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. И вот эта радость, передаваемая ангелами о рождении Христа, она была тоже необъяснимая, но она была с ликованием. Смотрите, мы здесь читаем как. «И сказал им ангел: не бойтесь, я вы...» Да, вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яфлях». И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Понимали ли пастухи это? Не думаю. Но эти слова, они открывают нам глубину небесной благодати, глубину величия славы Божией по отношению к нам, грешникам. Лука передает и говорит: когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено, и поспешив, пришли и нашли Марию, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Братья и сестры, насколько мы сегодня удивляемся этому? Насколько нас сегодня трогает Слово Божие? Насколько оно производит нас свои чувствования, чтобы нам воистину проникнуться атмосферой этого уже традиционного мирового праздника Рождества. А пастухи сказали: пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось. Это говорит о том, что Вифлеем находился где-то на определенном расстоянии. Именно не в самом месте это было, да? Там, где им было возвещено, им нужно было пойти, оставить стада и пойти, и посмотреть. Я считаю, эту милость Божию, мне несколько раз было, посчастливилось быть там, вот в этих местах Вифлеема и вот в этом храме пастушков. Там сейчас стоит храм на этом месте. Где-то примерно до храма Рождества Вифлеемского где-то 2-2,5 километра. Я имею в виду автомобилем, ну не просто, вообще само расстояние до праздника, до храма Рождества. От старого города Иерусалима до Вифлеема расстояние тогда было 10 километров. Сегодня современный Иерусалим практически уже как бы слился с городом Вифлеемом, потому что Вифлеем сегодня, он тоже уже разросся, как и новый город Иерусалим. И сегодня там пасут небольшие стада овец. Мы видели, как одна девушка пасла небольшое стадо овец. И вот когда в Вифлееме около праздника, храма Рождества, если смотреть в сторону Мертвого моря в такую ясную погоду, то видно эти холмы, на которых когда-то Давид собирал, Вооз собирал пшеницу. Вспоминайте книгу Руфь. Вифлеем – это город хлеба. Оттуда когда-то Наимень ушла в период именно, когда была засуха, когда был голод. И вот так вспоминается это время, это место, и сопоставляясь со Священным Писанием, это удивительная картина живой Библии. История христианства описывает, когда император Константин в IV веке провозгласил христианство официальной религией, он послал свою мать Елену в эти места. История говорит, что он послал ее туда, ее сердце было расположено к этому. И в 327 году она повелела построить храм Рождества в Вифлееме. Если кто из вас бывал в Вифлееме или кто будет, посетите этот храм. Там удивительно то, что когда ты подходишь к дверям этого, центральным дверям этого храма, там нужно наклониться, чтобы войти в этот храм. А раньше, говорят, просто воины в свое время, римского периода, да и других периодов крестоносцев, въезжали туда на лошадях, не отдавая предпочтения. Но вот так Бог повел, что сегодня, чтобы войти в центральные ворота этого храма, нужно чуть ли не на колени встать, поклониться этому месту, вспомнив, что когда-то здесь лежал младенец Иисус. В 637 году, история говорит, Вифлеем был завоеван мусульманами. Но что удивительно, храм они этот не разрушили. Когда они увидели волхвов, изображенных на стенах храма, и их одежда именно была Ближнего Востока, они это приняли за знак, что здесь свои люди нарисованы. И они не стали разрушать этот храм. И несколько лет тому назад было восстановлено, была большая реставрация этого храма Рождества. И вот эти волхвы тогда были именно в позолоте некоторые их одеяния. И сейчас это золото до сих пор сохранило свое такое, знаете, отражение, что это золотые, золотом покрытые их одежды. Хотя уже многое, что уже, конечно, за эти столетия обветшало. И этот храм стоит 4 века. И храм Христа Спасителя в Иерусалиме тоже с 4 века. Складывается ощущение, что Бог сохранил эти места в знак подтверждения своей истины, что Он есть Царь царей и Господь господствующих. Это истина так. Итак, пастухи знали, что им искать. Смотрите, здесь написано, 15 стих, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. То есть они знали чего ищет. Вопрос. А мы знаем, для чего мы пришли сегодня сюда? Потому что Центральная Московская Церковь этот праздник отмечает 24-25. А вообще мы знаем, для чего мы пришли сюда сегодня. Они нашли его. Это очень хороший пример для нас, братья и сестры. Позже Христос скажет своим ученикам и окружающим ее людям: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам». А мы иногда говорим: «Да времени нет, столько работы, так устал, уже хотя бы до дома добраться». Но живое общение ничто не заменит. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам». Ищем ли мы этого Царства Божие, братья и сестры? Это сегодня в наше время, материалистическое время, весьма именно вот тяжкое в этом отношении. Для тела все есть, а душа иногда остается голодной. И только искание Царства Божия восполнит все остальное. Если мы наше время посвящаем чтению Священного Писания, молитвы, поверьте, время, которое мы смотрим, ой, некогда, хотя бы «Отче наш» прочитать, неправильное время. Найдите время для чтения, для молитвы, и поверьте, все, что вы не успели до этого, вы успеете после общения с живым Богом. Пастухи рассказали Марии и Иосифу о том, что они видели. Так и мы сегодня призваны говорить о том, что мы пережили в нашей жизни, когда встретились со Христом. Давайте мы сегодня, да и завтра, подобно Марии, будем слагать в наших сердцах, что мы читаем из Священного Писания, что мы видим, что Бог совершает в нашей жизни, и, подобно пастухам, продолжим прославлять нашего Господа, который вчера, сегодня и вовеки тот же, и Он грядет. И Ему слава, и честь, и поклонение. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. А без веры угодить Богу невозможно. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь.